Braći i sestre, благополучие в наших семьях, оно не приобретается как какой-то талисман, какая-то вещь. Оно слагается из многих данных. Но кто против, чтобы была счастливая семья? Ну, все желают этого. Счастье, лишь только счастье желает на брак. А проходят года, и мало какая семья не знает бед. Мало какая семья не знает бед. Это нормально, когда к финалу, пройдя все беды, приходим в полном благополучии, потрепанные, побитые, уставшие. Лишь бы хороший конец был. А в жизни, братья и сестры, проблемы бывают большие, о которых даже, ну, не могли себе представить. Помню, одна сестра наша, жена, говорит: если бы я знал, что такая трудная жизнь семейная, да разве бы я согласилась выйти замуж? Ну, я, конечно, ей говорю, что у тебя уже ненужные мысли, уже строптивые. Ты же хорошо знаешь, будучи невестой, тебя никто не уговорит оставаться незамужней. Да апостол Павел тебе говорил, лучше бы оставаться так. А ты сказала: нет, то лучше выйти замуж. Ну и скажу, нехорошо сетовать. Ах, зачем я вышла замуж, это нехорошо. Оно более справедливо. Господи, дай мудрость, и ты знаешь, как из горького делать сладкое, как выправлять мои кривизны. И вот Бог, творящий эти чудеса, делает то и другое. Я хочу, братья и сестры, проиллюстрировать одну семью. Мы писали. Написана 4 книга Моисея, 16 глава. Ну, я не буду читать всю главу. Она очень большая глава. Это большая тема. Но вы положите себе на сердце дома прочитать. А еще лучше будет, если не дома, так во время перерыва прочитать эту главу и вникнуть в суть проблемы. А пока только скажу. Суть за Кореей, Дафана и Аверона и Моисея, раба Божьего. Корей, Дафан и Аверон, здесь рассказывается, пришли к Моисею и сказали: полно, хватит. Все мы святыни Господни, все мы равны пред Богом. Не хватит тебе величаться, что только лишь ты приближенный Господу, и мы не хуже тебя, все равны. Вот и все, что они сказали. Сильно огорчился Моисей. А здесь целый заговор. Корей, Дафан и Аверон пришли. А вместе с ними пришли 250 самых именитых мужей израильтян, которые всегда призывались для любого совещания. 250. То есть Моисей и Аарон остались одни, совершенно одни. Здесь целый переворот, заговор. И вот все, полно, хватит. Но надо как-то урегулировать эти вопросы. Но обратите внимание, восстали на Моисея, значит, Корей, Дафан и Аверон. И в 11 стихе сказано так, в 12 стихе. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Илиава. Но они сказали, не пойдем». Позвольте. Моисей послал позвать Дафана и Аверона. А где же они были? Наверное, они восстали, высказали свои претензии и ушли в свой шатер. А их шатры стояли рядышком. Дафана, Аверона и Корея. Три шатра стояли рядышком. Ну, в будущем здесь написано, что эти три шатра стояли рядышком. И вот Моисей говорит, позовите Дафана и Аверона. Позовите. Прибежали гонцы к шатру. Дафан, Аверон, Моисей зовет. Не пойдем. Не пойдем. У меня один вопрос есть. Моисей позвал Дафана и Аверона. А Корея? А где Корей? Почему в шатре нет Корея? Значит, Корей в шатер не вошел. Почему? Это важный вопрос. У Дафана и Аверона, видимо, была семейная обстановка надежная. Жена, дети, все поддерживают Дафана и Аверона. И они пришли. А у Корея с семьей, видно, был какой-то конфликт. И он в шатер не пошел. Видимо, в шатре было другое понимание. Вот суть. Мы потом увидим это в следующих стихах. А пока только лишь я вот так хотел сказать. Другое понимание. В шатре Корей, ну, полного согласия не будет иметь. А Дафан и Аверон пришли в шатер свой. Идите, Моисей вас зовет. Не пойдем. И дальше. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Вы знаете, когда я несколько лет назад прочитал этот текст, я думаю, типография печатала Библию и перепутала. Вывел нас из земли, это египетская земля, да? Где течет молоко и мед. Бог вел в землю, где течет молоко и мед, это Ханаан. А здесь вывел из земли, где течет молоко и мед. Действительно, до такой глупости дойти, просто не знаешь даже с чем сравнить. Как вы могли так сказать? Моисею в вину ставится, что он вывел израильский народ из земли, где течет молоко и мед. А я взял другую Библию, думаю, нет. И здесь тоже так. Но третью Библию тоже так, я понял, что я просто раньше сам внимания на это не обращал. А оно действительно так. Ну а почему же Дафан и Аверон сказали так? Суть-то вся в том, что в Египте действительно течет тоже молоко и мед. Только для фараона и его приближенных. А для израильтян звон цепей. Для израильтян кирпичи. Для израильтян сбор соломы. Но течет молоко и мед. это уже лишь бы какое-то обвинение придумать на Моисея. Не пойдем. Вы знаете, плотные позиции, как окопались все равно, как плотная, настоящая крепость, дом для Дафана и Аверона. И жена. Хватит мучить моего Дафана. Хватит на этих членских собраниях ваших. Голова у него болит все время. Не мешайте. Пусть он дома отдохнет. Или еще что-нибудь такое. Вам приходилось встречать таких жен? И Дафану хорошо с Авероном в такой семье. Набуянит и домой придет. Ну, отдохни, отдохни, покушай, отдохни, немножко отвлекись, немножко там, или еще что. А вот у Кореи такой обстановки не было домашней, чтобы поддержать его буянство. Не было. Результат какой? Сильно был огорчен Моисей. И вот результат, братья и сестры. Моисей сказал, 26 стих, и сказал Моисей обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона. Я же говорил о том, что эти три шатра стояли рядом. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и с рабьями своими, и с малыми детьми своими. Подождите, подождите. Отойдите от шатров Кореи, Дафана и Аверона. А дальше что сказано? Дафан и Аверон вышли на порог шатра своего, на показ всем людям, Дафан и Аверон. Вот здесь так и написано. Вышли и стояли у дверей шатра своего с женами своими, сыновьями своими и малыми детьми своими. А Корей? А за Кореей ни слова. А Корей один. А когда Моисей сказал, выйдите от шатров, от дома нечестивых, убегайте, сейчас провалится все. Дафан и Аверон с женами, сыновьями, с внуками стояли и красовались. Мы посмотрим, посмотрим, ничего с нами, видите, и все у нас хорошо. А Корей один. Почему? Семья вся разбежалась тоже. Убежали. Вы сказали, скажете, а где написано? А написано 26 глава, почитайте. 11 стих. Но сыны Кореевы не умерли. Вот так. Но сыны Кореевы не умерли. Почему? Разбежались. Не та обстановка была, как у Дафана и Аверона. Семья Корея, она была видна на высоте. И Корей не имел в лице семьи единомышленников. Вот суть в чем. За жену Корея ни одного слова нигде не говорится. Ни одного слова, братья и сестры. Но кто-то влиял на семью Корея. Надо полагать, что жена. Вот почему Дафан и Аверон имели пристанище в своих семьях во время бунта, а Корей не имел. Вот почему тогда, когда провалились жилища, три жилища Кореи, Дафана и Аверона, Видно, что семья разбежалась. Остался один Кфир. В знак солидарности к Дафану и Аверону и их семьям. Вот какая может быть катастрофа, братья и сестры. Но я хочу сказать за жену жену Корееву. Думаю, что это была благословенная женщина. Но кто-то ведь должен оказывать лучшее влияние на детей. Вы прочитаете псалмы сынов Кореевых. Прочитаете. Так это же вот как раз их. Это те, которые прекрасные псалмы остались на веки вечные. Ну а почему? Не как прекрасные поэты сохранились, а как богобоязненные души и любящие души. И когда в проблемных вопросах умели правильно ориентироваться даже в своей семье. Семья у Кореи, как видно, была неблагополучна. В том плане, что не было единодушия. И как хорошо, что жена здесь была на высоте. Семья не погибла. Сумела сохранить всю семью. Милые мои сестры, сколько тех семей, где жены не видят поддержки в своих мужьях. И в одиночку, как мог, делают все от себя посильно. Сказать, что при великом расположении духа и в хорошем расположении настроения, как сказать, наверное, им бы хотелось счастливой семьи, ласкового мужа. Хотелось, но она видала будущий успех своих во всей. И эти песнопения сынов Кореев записаны в священном писании. Но сыны Кореевы не умерли. Знаете, когда я об этом узнал, я сильно порадовался. Я порадовался счастливой долей тех жен, которые могут сделать то, что мужья не сумели сделать. И как несерьезен успех у жен Дафана и Аверона. Он скоротечен. Этот успех без будущего. Милые жены, то, что послушание мужьям должно быть, это вне всякого сомнения. Это закон, который положен в основу взаимоотношений семьи. Но создание семьи – это жертва. Но скажу вам, очень будет хорошо, если наши жены послушные и в то же время строго контролирующие своих мужей. В каком плане? Если у вашего мужа появились левые деньги, ну что я имею в виду? Ну, не заработанные обычно, а откуда-то в кармане есть деньги. Ну, может быть, он не то, что он тайком держит при себе, и тебе дает. Ну, жена, тебе посчастливилось, вот тебе 1000. Вот все. Ну, слава богу, так хорошо. Поинтересуйся, где ты взял их. Как они тебе достались? Честно ли все? Ведь потерять можно. Терять можно. Постепенно, если не честно. Если Бог помог, ну, вот, сделал работу, и мне хорошо оплатили, так Бог расположил того, кто, у кого я работал, там, ну и хорошо. Ну, случайно нашел, ну и хорошо. А если одно дело мы прокрутили, и так поделили все в порядочке, вот это плохо. Вот это плохо. Не поступайте, как жены Дафана и Аверона. Совсем соглашаться, лишь бы было хорошо и Дафану, и мне. Погибните вместе. Вместе погибните. Это на погибель себе. Все, даже благо, должно быть с рассмотрением. С рассмотрением. Я... хотел бы, братья и сестры, напомнить одну, ну, дружную семью, которые погибли. Вы ее знаете. Акила и Прескилла. А, простите, Анания и Сапфира. Анания и Сапфира. Петр спрашивает, за такую-то сумму, ну, называет. За такую-то сумму продали вы имение? Да. О, так вы сговорились солгать. Значит, договорились солгать. Вот такое обвинение было Петра. Дружные были? Дружные. Как казалось бы, позавидуешь такой дружбе. А не сказал? Сапфира подтвердит. Все. На погибель всей семье. Вот, его вынесли, и тебя вынесут. И конец. Для назидания всех. А ведь жена могла и спасти мужа. Муж говорит, Сапфира, за эту сумму и все. Остальное все наше. Молчи. Милая, я всегда была послушна. А здесь нет. Здесь грех великий. Нельзя. Я умоляю тебя. Не делай этого. Да ты что? Я не соглашусь с тобой. Во всем другом буду послушать. Но здесь я не могу согласиться. Я думаю, что и мужу было бы легче. В том плане, что он бы не имел вот такой уверенности. Дорогие, я все-таки... настоятельно хочу высказать такую мысль. Обязательно контролируйте друг друга. Жена мужа, муж жену. Контролируйте в лучшем смысле слова. Чтобы все было честно, чтобы было свято. И результат будет отличный. Кто-то скажет, а я не властна контролировать. Я и так зависима от него и так далее. Может быть и так, может быть и так. Ты просто не соглашайся. Ты просто выскажи свою позицию. Корею неудобно было, неуютно было в семье в критический час. Неуютно. Зато детям было уютно держаться Слову Господню. И они сохранились, сохранились и прославили Бога. И когда кары Господни, они умели избежать кары Господни. Какое это благо уметь отвращать гнев Господень от своей семьи, братья и сестры. Гнев Господень от своей семьи уметь отвращать. Это благо великое. Вот суть в чем. Когда у Моисея была жена и с двумя детьми, они возвращались из китальчества своего к израильтянам. Вы помните это событие? Бог призвал Моисея. Моисею было 80 лет. И по дороге явился Господь и решил
покарать, уничтожить.
Детей в том числе. И вот жена взяла нож и совершила обрезание. Вы помните это событие, да? Я не буду читать, вы это знаете. И совершила обрезание. И гнев Господень отошел. Отошел. Гнев Господень. Скажите, что Бог пошутил, поигрался? Если сказано, готов был уничтожить, что это, шутя или просто попугал? Если сказано так, то и уничтожил бы. Но жена умела отвратить гнев Господень от своей семьи. Она знала, как это сделать. Она знала, как сделать. Я не берусь судить Моисея, почему он это не сделал. Не берусь судить. И боюсь, это святой великий муж Божий, и судить ли нам его. Но вполне допускаю, жил среди язычников, и он-то знал, что нужно совершить обрезание. Ну, привык жить у язычников, как все, так и он. И все. И все. Если жена знала, что нужно обрезание совершить, чтобы гнев отвратить, и муж знал, это точно. Но он этого не сделал. Хотя надо было сделать. Раньше надо было сделать. Но как хорошо, что жена умела отвращать гнев Божий от своей семьи. Сохранить детей, мужа, в конечном итоге, и себя. Братья и сестры, уметь отвращать гнев Господень от своей семьи, это великое призвание. Это нужно уметь всем женам. Ну, равно как и мужьям. Но я сейчас говорю за жен. Это всем женам надо уметь. Не просто слепое повиновение. Муж глава, пускай он и совершает обрезание. Ну, и жди, пока голова твоя отлетит. Гнев Господень у дверей стоит. Не время торговаться. Конечно, он не прав, что не сделал этого. Но она взяла нож и сделала то, что муж не сделал. Какое мужество, да не только мужество, решимость и знание. Может быть, знание, знаете еще и почему? Она же дочь священника, хотя языческая. Так что где-то что-то слыхала, где-то как-то видала, для нее это все не надо. Но, братья и сестры, я хочу сказать, что мы должны каждый в равной мере, ну, думаю, что муж более ответственен, но и жены ответственны за то, чтобы отвращать гнев Господень от своего дома. Ну, в чем этот гнев может быть Божий? Чтобы в доме не было ничего нечистого. Чтобы в доме всегда славился Господь. Контролировать, что читают дети. Что у них в карманах, когда приходят со школы. Каково их поведение на улице. И все это надо знать. Знаете, братья и сестры, я раньше как-то не обращал внимания, но потом заметил, что уж я в 6 лет мне было, когда папу забрали, а я уж очень много за папу своего знаю. Ну, а почему так? А потом понял, мама мне много доброго о нем рассказывала. Вот так вот, невзначай, то там, то там, то там скажет, то там скажет. И в моем, знаете, образе, у меня уж очень хороший папа, хотя до 6-летнего возраста сколько я мог знать о нем, да я, можно сказать, ничего. А вот мама сумела вот так вот мне папу преподнести так хорошо. Ну и да благословит Господь. Может быть, действительно такой уж очень милый был, хороший. А я думаю, как хорошо, когда папа рисует детям мамин образ, детям мило. И наоборот, мама рисует папин образ в сознании детском, как самый светлый. Я думаю, тогда будет через детей наших успех больше. Я очень люблю один эпизод библейский. Вы его знаете. А давайте мы еще раз прочитаем его. Это записано в притчах, последняя глава. Я всю главу не буду читать. С 10 стиха. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силы и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающимся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся ее семья одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам фитийским, финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажает ее муж, и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вот здесь так много сказано о женах. И укрепляет мышцы свои. Это что такое укрепляет мышцы свои? Это дрова колет, да? Камни кидает. Ну, укрепляет мышцы свои. Это физическую работу делает. И прялка, и покупает, и продает. И светильник ее не гаснет и ночью. А почему? Да потому что днем на все время не хватает. И все. И дети одеты, и сыты. И работает, сказано, своими руками. И вот так вот думаешь, Боже мой, дуря ты какая женская. Как все непросто, как непросто. А где же ее муж? А муж ее сидит у ворот. Муж ее. Вам бы хотелось иметь такого мужа? Или такого зятя? Вернее сказать, за мужа уже не надо говорить. Уже есть, какой есть. А вот зятя такого хотелось бы вам иметь. Я хочу вам сказать, это за счастье, если бы такой зять был. Суть-то вся в том, братья и сестры, сидеть у ворот И муж ее известный сидит у ворот. Сидеть у ворот – это не сидеть на завалинке. Или там вот за столиком во дворе в домино играть. Нет. Или в карты. Нет, совсем не то. А сидеть у ворот – это значит решать все проблемы жителей города. К воротам приходили все нуждающиеся. Со всеми спорными проблемными вопросами все шли рассудить. Помните, Волос, когда рассудил, брать Русь или не брать, то шел к воротам города. И там решались все эти вопросы. Так вот, ее муж сидел у ворот. Жене много проблем у жены. И не хватает ей времени по отношению своего дома. И ночь прихватывает. А ее муж? А у ее мужа еще больше проблем. У нее проблема семья. А здесь тысячи семей. И у кого-то есть проблемы. И муж ее сидит у ворот со знатнейшими и решает проблемы. Если бы она хоть раз, наверное, пришла бы к воротам и сказала: «Послушай, ты вот сидишь здесь день и ночь, а не знаешь, вот потрогай у меня руки-то, как у мужчины, мышцы мои. Я и ночью приходится мне не спать. Так у тебя что, это не твои дети? Или я не твоя жена?» Или еще что. Вот если бы такой концерт хоть раз устроила бы она у ворот города, то ему больше у ворот города делать нечего. Тогда и уходи. Иди занимайся своей семьей. Но она довольна своей долей. И муж хвалит ее. А если так все хорошо? Если она понимает, что... Ее муж, мудрости хватает у него не только лишь для дома, и благословение распространяется на все дела. Но ее муж очень нужен всем жителям города. И как хорошо, что мне Бог послал такого мужа. И оказывается, действие ему. И когда придет переночевать, позаботится, чтобы немножко отдохнул, потому что опять проблемы. Опять проблемы и опять идти. Словом, это удивительная глава. И если бы у вас был такой зять, вы были бы самой счастливой тещей у этого зятя. Потому что благословение Господне на этой женщине было очевидно. Она во всем успевала. Хотя работы много. И она радуется. Обратите внимание. Не воздыхает каждый день. А сказано, радуется. Значит, благословение Господне почивает. А это уже очень серьезно. Я, братья и сестры, боюсь, когда наши заботы, они ограничиваются только лишь нашими детьми, нашей семьей, и дальше этого круга не переходит наши интересы. Вот и все. Чтобы дети были накормлены, напоены. Ну и, а для этого сколько времени надо? Один эпизод из моей жизни. Когда я был в одном украинском селе, там служение было, поздно вечером. Говорилось о воспитании детей. И когда закончилось служение, одна женщина говорит, сестра говорит: «Брат, пойдем ко мне ночевать. Я здесь недалеко живу. Ну, пойдем». положила там на лавку, я переспал, а утречком она говорит, я хочу с вами побеседовать. Давайте так, утречком, когда муж уйдет на работу, я тогда с вами побеседую. Ну ладно. И вот часов 10 вечера. Простите, 10 часов утра. Она приступает к приготовлению пищи, там капусту, морковку режет, картошку чистит, все это делает. Печка русская там у нее уже горит. Ну и она говорит, брат, возьми карандаш, бумажку, что я буду говорить, ты записывай. Хорошо, я взял. Я продолжаю, она работает быстро, режет, все делает, а сама говорит, способна говорить. Сама говорит, вы сказали, чтобы с утра до вечера, занимаясь суетой, найти время для детей, да?
Да.
Теперь послушайте мое расписание. Слушай, так, встаю в 5 утра, запишите. Пишу в 5 утра. Каждый день встаю в 5 утра, запишите. Хорошо, понятно. Так, начинается дойка коровы. Даю корову. Так, дальше, и начинается расписывать, там, уберет за коровы, там, выгонит корову. Дальше, там, поросятам надо выносить, там, курям. Дальше, дальше, готовить срочно детей, чтобы в школу, мужа на работу, там, огород, там, ну, и, в общем, пошла. В обед сколько она на приготовление обеда, да, ну, все, в порядке. И вот ложусь, половина первой ночи, каждый день. А вот теперь посмотрите на расписание мое, на всю раскладку, и найдите время, где мне найти полчаса побеседовать с детьми. Найдите. Думаю, что я буду искать? Я молчу. Ну что, ну ищите, скажите. Где можно раздвинуть окошечко сделать? Молчу. А она наступает. А, может быть, обедать не надо готовить, а? Я говорю, надо. А может быть, стирать не надо? Надо. А может быть, поросят не кормить? Говорю, надо. Ну, корову подоить-то надо? Надо. Ну, помыть перед сном детей надо?
Надо.
Ну, на огороде там посмотреть, порядок наводить надо?
Надо.
В сарае тоже надо. Все-таки скотинка есть.
Надо.
Ну что надо, надо, а где не надо? Где найти это время, чтобы побеседовать с детьми? Где? Побудь, встаньте вы на мое место, и что вы скажете? Как раздвинуть это расписание? Да вы и сами, если составите это расписание, вам нигде не вклинут. Клин не вставить нигде, вы не поместитесь, чтобы преклонить колени и помолиться минут 10. Да не найдете вы этого времени совершенно. Оно не предусмотрено расписанием абсолютно. Сам Бог мне помог. Он видел меня забитым, растерянным. И пошел мне навстречу. И неожиданным образом... Она, эта женщина, сестра, работала-то за столом, а сама в окошко смотрела, детки же маленькие, как они там играют, и вдруг бросает все и убегает с криком ужаса. Оказывается, ее 3-летний мальчик игрался во дворе, и там отодвинулась дощечка, и он провалился в жижу, которая стекается, да, с коровника. И он провалился, и она выхватила его. Ой, с него течет. Ясно, что и с нее течет. Она и ужас, и радость, что жив мальчик-то. Она срочно там
вода поливает его, то умывает, то он в испуге, мальчик, она утешает его. Я вышел, конечно, тут же, ну, вымыла, переодела его, а я засек время. И когда он опять, она постелила дощечку, объяснила, не трогай эту дощечку. Все, пришла, села на свое рабочее место и улыбается. Ну, надо же, как бывает. Ай, ай, ай. Ведь трупик мог быть сейчас. Ай, 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 ай. Я смотрю на время, я говорю, сестра Катя, расписание уже должны обед закончить.